Доброе утро. Я поздравляю всех с очередным виртуальным уроком. Сегодня, как обычно, у нас урок, состоящий из двух частей. Первая часть – это несколько кратких статей из книги Шамати, услышанное. То, что слышал мой рав Рабаш от своего великого отца Баля Сулама. Основы духовной работы, те беседы, которые Баля Сулам излагал ему, были записаны моим учителем и мною уже изданы в книге Шамати, услышанное. Поэтому тут прямо несколько поколений. Баля Сулам говорил, Рабаш записал, Абней Барух где-то 10 лет назад издал эту книгу. Статья 117 из книги Шамати. Называется «Приложил усилия и не нашел, не верь». Есть такое условие. Если говорит тебе человек, который идет по пути к Творцу, что я приложил усилия и нашел, то ты ему верь. Если он говорит, что он приложил усилия и не нашел, то ты ему не верь. Значит, что значит не верь? Он же точно знает, что он не нашел. Если он прикладывал усилия и не нашел, значит, усилий его было недостаточно или они были неправильными. Это не значит, что приложил усилия. Это значит, что он должен еще и еще прикладывать. Так вот, для чего нам надо прикладывать усилия по количеству и качеству, которые должны четко соответствовать нашей будущей находки, да, поэтому говорится, не зря говорится, приложил усилия и нашел. То есть очевидно, что приложение усилий, оно должно соответствовать по качеству и по количеству времени и тому, что я найду в какой-то определенный момент. Что усилия определяют, что они дают? И кроме того, почему называется то, что я получаю в результате усилий, находка, а не заслуженное вознаграждение, подарок, цель и так далее. Мы на это отвечали в разных уже с вами беседах, о том, что человек должен прикладывать усилия, он не знает в нашем состоянии двойного и одиночного скрытия Творца, скрытия управления Творцом на нас. Но не знает человек вообще, какие он должен делать усилия. Каббалисты объясняют нам, что это усилия в занятиях, усилия в группе, с товарищами. Что значит усилия в занятиях? Это не просто заниматься. Просто заниматься, сесть и заниматься может каждый. Усилия имеются в виду наши внутренние, качественные усилия. То есть во время занятий преследовать цель, что цель моих занятий должно быть сближение по свойствам с высшей силой, с Творцом. Если я такую цель преследую, то тогда мои занятия считаются эффективными и ведут меня к цели. Тогда они действительно считаются усилиями. Если я не прикладываю этого намерения в моих занятиях, то мои занятия усилиями не считаются. То же самое и с группой. Если я нахожусь в кругу товарищей, мне с ними хорошо, мы делаем трапезы, выпиваем, закусываем, делаем какие-то экскурсии, собираемся вместе, нам приятно, хорошо, мы привыкли друг к другу. Мы организовали что-то такого хорошо, приятного клуба, даже вроде бы и духовного. Но если мы при этом не преследуем цель отработать друг на друге, в результате нашего взаимодействия принцип «возлюби ближнего, как самого себя», потому что это необходимый принцип для достижения духовного, если я не преследую в каждом своем обращении к товарищам именно этой цели, то тоже считается, что я усилий в группе не прикладываю. То есть приложение усилий в нашей жизни, в тех средствах, с помощью которых я могу сблизиться с Творцом, оно является определяющим, на самом деле, иду ли я к сближению с Ним. Что вообще делают у нас эти усилия? что они в нас создают. Усилия создают в нас ощущения, создают в нас новые свойства. Усилия, они разлагают мои грубые понятия на очень много мелких понятий. Я становлюсь внутри себя более тонким, более восприимчивым, более чувствительным ко всевозможным маленьким изменениям в отношении себя к духовному и духовного на себя. Настолько, что начинаю чувствовать колебания, происходящие вокруг меня. Не экстрасенсорные, которые являются только повышенной чувствительностью наших 5 органов чувств, а колебания, которые действительно происходят в высшем мире и улавливаются моей точкой в сердце. И это происходит именно в результате усилий, потому что в результате этих усилий, когда я направляю свое желание к цели, в учебе, в общении с товарищами, тогда моя точка в сердце, она становится уже разделенной на множество маленьких мелких ячеек. И в каждой из них как бы сот пчелиных. И в каждую эту ячейку я получаю уже определенные духовные ощущения, которые в итоге строят из всех этих ячеек, строят мозаику, такую общей картины высшего мира. Поэтому усилия, они прямым образом создают в нас тот сосуд, ту подложку или тот экран, на котором проектируется картина высшего мира. Проецируется картина высшего мира. А теперь прочтем эту статью 117-ю, то, что сказал Бааль ха-Сулам в своей беседе своему сыну, моему раву. Приложил усилия и не нашел, не верь. Хочу только еще предупредить. Статьи и вообще каббалистические книги, все мы знаем, написаны специальным замудренным языком. Специально написаны так, чтобы человек и здесь имел возможность прикладывать свои усилия, а не просто через него протекал бы этот материал. Чтобы он продирался сквозь него, чтобы отдавал себе отчет, почему и что он ищет, какое зерно, и насколько трудно ему вытащить из того, что сказано. Поэтому каббалисты не пытаются выразиться просто. Они не заботятся о том, чтобы мы их поняли, они заботятся о том, чтобы дать нам возможность максимально создать условия для усилия. И вот эта статья. «Усилия необходимы, — говорит Бааль ха-Сулам. После того, как ты, Творец, преподносит человеку подарок, он хочет, чтобы тот почувствовал ценность подарка, иначе уподобится глупцу, о котором сказано мудрецами, кто таков глупец, это который теряет то, что ему дают. То есть не ощущает величие подарка или величие дающего. В том и в другом случае мы подарок храним. Если для нас значение подарка неясно, и неявен и неясен нам дающий его, дарящий, тогда подарок обычно у нас теряется. Мы это знаем из обихода своего. Дорогие для нас вещи мы ставим на определенное место, закрываем их в какой-то ящичек, под стекло помещаем, храним его, пытаемся сделать так, чтобы он не устарел, не испортился. И наоборот, вещи, которые нам не так нужны, они постепенно куда-то исчезают, теряются у нас. Таков закон. Человек не чувствует важности чего-то, если у него нет необходимости в этом. То есть, я бы хотел чувствовать важность подарка, но у меня нету к нему необходимости. То есть, допустим, дарящий мне не важен. Сам подарок я чувствую, что мне в моей жизни он не нужен. Как почувствовать в том, что я получил, важность, нужность? Необходимость. Говорит Бааль ха-Сулам, и только в соответствии с мерой ощущения необходимости, то есть страданий, если не получит желаемое, человек ощущает наслаждение и радость, наполнение, когда получает желаемое. То есть, если я получил и действительно получил подарок, то можно назвать «получил подарок» только такое состояние, когда я прежде страстно желал его, и именно его, и именно то, что желал, получил. То есть сосуд, кли, желание должно предшествовать наполнению. Как в примере с человеком, которому дают различные вкусные напитки, но если нет жажды, не ощутит он никакого вкуса. Как сказано, как воды прохладные усталой душе. Это очень высокое понятие. На иврите это звучит «Маим карим аль нефиш айфа». То есть «холодная вода на усталую душу». Вода – это орхасадим, холодная – это лишенная орхухма, на усталую душу, то есть на желания, которые наконец-то полностью разочаровались в том, что они могут получить исправление, и вдруг получают чистой воды исправление, то есть орхасадим. Маим карим аль нефиш айфа, как холодная вода на уставшую душу. Только тогда ощущается вкус. И поэтому, когда устраивают трапезу, чтобы насладить и порадовать друзей, принято готовить мясо, рыбу и всякие деликатесы. Но при этом необходимо также позаботиться о том, чтобы были поданы и острые приправы, такие как горчица, перец, соленья. И все это для того, чтобы возбудить страдания от голода, еще большее. То есть еще больше почувствовать голод, поскольку когда сердце ощущает горький и острый вкус, пробуждается голод и желание, которое человек затем может наполнить вкусными вещами, угощениями. И не возникает в таком случае вопрос у человека, а зачем мне нужны приправы, возбуждающие еще больше аппетит, возбуждающие страдания от голода? Разве не должен заботиться хозяин лишь о том, чтобы наполнить меня, а о приправах, которые, наоборот, возбуждают еще больше аппетит, заботиться не должен? И всем ясен ответ, что хозяин, конечно же, желает, чтобы гости насытились его угощением, то есть, чтобы был у них аппетит в мере и в качестве именно в том, в котором он приготовил для них угощение. И поэтому, в соответствии с этим, он должен заботиться о том, чтобы у них был к этому достаточный аппетит, достаточное ощущение страдания. И тогда из угощений они могут извлечь максимальный вкус, максимальное наслаждение. Поэтому обычно, когда принимают людей, не сразу же садят их за стол, пытаются их немножко развлечь, отвлечь, выпить какие-то напитки, погулять, походить. То есть у человечества существуют к этому делу целые обряды, целые установки определенные перед приемом пищи, во время, после приема пищи. Все для того, чтобы изъять из самого процесса максимальное наслаждение. А иначе, если человек не желает кушать, если у него отсутствует аппетит, или потому что он в плохом настроении, у него какие-то страдания отвлекающие и так далее, то, конечно же, он от пищи ничего не получит. Или больной, которому даже необходимо насильно как бы давать пищу. Насколько разные у нас есть отношения к наслаждениям, и все они зависят только от того, существует ли у нас к нему кли, ощущение нехватки или нет. Поэтому, чтобы удостоиться света Творца, необходимо также ощущение нехватки этого света, именно того, чего мы должны получить. А ощущение нехватки создается усилием, нашим усилием, желанием, стремлением изнутри нас. В той мере, в которой человек прилагает усилия достичь желаемого, развить в себе страсть к желаемому во время самого полного скрытия Творца. И во время самого полного скрытия Творца требует от Творца. В той же мере Творец становится нужен ему, чтобы открыть ему глаза, чтобы удостоился идти дорогой Творца. То есть вся наша вот эта дорога, первый путь наш до Махсома, состоящий из двойного и одинарного скрытия Творца, он поэтому и находится в скрытии, чтобы развить в нас еще больше аппетит, чтобы мы, не ощущая, не зная, не понимая, не видя, никоим образом не постигая, развили к этому вкус. Если бы мы что-то видели, нас бы это напомнило, мы бы ни в коем случае не смогли бы развить в себе заранее страдание к тому, чему не хватает нам на самом деле. И тогда уже из полного совершенного страдания, из готового кли, ощутить наполнение. А когда уже есть у человека это кли, ощущение недостатка, когда ему действительно не хватает исправления и наполнения высшим светом, то если дает ему Творец помощь свыше, исправляет его и наполняет его, тот человек уже знает, как извлечь из этого наполнения максимальные вкусы, максимальные наслаждения, и он уже понимает, что получил действительно подарок, и знает, как его хранить. Таким образом, усилия – это обратная сторона получения. Это предварительная, необходимая. И почему называется обратная сторона? Потому что в той мере, в которой будут у нас усилия, в той мере, в которой мы создадим у себя все предпосылки для адаптирования ощущения, для извлечения вкуса из того, что получаем, в мере нашего кли, в той мере мы ощутим его наполнение. Поэтому и называется кли обратной стороной света. И поэтому кли создается скрытием света. Поэтому у Творца нет никакого действия, кроме одного. Он скрывает себя, человек должен это скрытие преодолеть своим желанием. Если человек это скрытие Творца преодолевает своим желанием, то получает наполнение. И так каждый раз. Творец скрывается, нам надо его скрытие в себе реализовать как желание к раскрытию. И тогда, раскрывая Творца, мы получаем все наслаждения, все внутренние постижения, ощущения мироздания, все причины и следствия, все, что происходит. Мы раскрываем его управление, мы раскрываем мысли Творца. Мы раскрываем полностью высшую ступень, только в той мере, в которой мы готовим в себе кли с помощью усилий. И тогда человек уже готовит так называемую обратную сторону относительно света, наполнения. И когда принимает обратную сторону, есть у него место, чтобы удостоиться раскрытия лика Творца. То есть, как только состояние скрытия Творца человек абсорбирует в себе, принимает на себя, это скрытие становится его, он желает на этом скрытии достичь раскрытия. Тогда вот эти вот все впадины, все определения, все возможности им полностью прощупаны, определены, ощутимы, он чувствует голод во всех его вариациях. Тогда начинает Творец раскрываться, и у человека действительно возникает ощущение настоящего Творца. Он начинает вкушать его, впитывать в себя. И об этом сказано: не вознуждается глупец в разуме. Ло яхпоц ксиль бихухма. Что значит не возбуждается глупец в разуме? Что означает, что нет у него такой уж необходимости в разуме для того, чтобы приложить усилия для достижения разума. Таким образом, нет у него обратной стороны, кли, а потому нет возможности удостоиться раскрытия Творца. И об этом сказано: в соответствии со страданием вознаграждение. Лифум цара агра. Есть такое изречение на арамейском языке, на том языке, который был в употреблении еще в древнем Вавилоне, в Месопотамии. Лифум цара агра. Согласно страданию вознаграждение. То есть в той мере, в которой мы ощущаем страдания от отсутствия раскрытия Творца, в той мере, то есть в которой мы стремимся к Нему, в той мере, в которой Он кажется нам важным для нас, в той мере мы в себе готовим кли, и как только наша кли достигает той меры, в которой Творец поставил нам сейчас раскрыться, нам немедленно Он раскрывается. То есть момент раскрытия, момент прохождения Махсома, момент одоления подъема на каждую высшую ступень, он зависит только от момента готовности нашего кли, нашего сосуда, нашего страдания, нашего голода к получению этого наполнения. То есть страдание называется усилие, строящееся кли, строящее кли, чтобы смог удостоиться вознаграждения. Это означает, что в той мере, в которой будет у человека страдание, в той мере он сможет впоследствии удостоиться радости и наслаждения. Это была статья 117 из книги Шамати. Услышанная. Мы с вами сможем пройти еще одну или, может быть, даже две статьи. Статья номер 13 из той же книги. Она называется «О гранате». Гранат, плод. В гранате есть очень интересное свойство. Гранат уподобляется душе. В гранате есть 613 зернышек по числу желаний в душе. Может быть, есть уже другие гранаты, которые мы искусственным образом исказили, и в них нет такого количества зерен, я не знаю. Но если это настоящий природный гранат, любой, большой или маленький, это не важно, это большой или маленький влияет только на величину зерен внутри него, но количество зерен в нем равно 613 заповедям, 613 желаниям человека, которые нам необходимо исправить. Поэтому гранат уподобляется душе человека. Это просто мое вступление. Сейчас посмотрим, что говорит об этом Балясулам. О гранате. Статья номер 13 из книги Шамати. Слово «гранат» намекает на сказанное праведниками, что даже пустота в тебе, то есть в человеке, который достиг духовного, наполнена заповедями, как гранат зернышками. То есть у нас есть душа, эта душа состоит из 613 зерен желаний. Если каждое желание мы подготавливаем к приему его порции света, то исправление этого желания, его подготовка к свету, к наполнению светом, называется выполнением заповеди. Сказано, что слово «гранат», на иврите «гранат» называется «римон». Римон. Слово «гранат», «римон», происходит от слова «величие», «ромымут», являющийся смыслом веры выше знания. То есть у нас существует знание, ощущение, то, что составляет нашу суть. Если мы идем выше нашего понимания, выше нашего ощущения, вопреки нашему эгоистическому желанию, нашим эгоистическим стремлениям, нашим эгоистическим ощущениям, выше их, называется, что мы идем, возвышая в себе величие духовного, ромымут духовного. Ромымут от слова «ремон», от слова «гранат». То есть мы таким образом, придавляя наши эгоистические желания и мысли, идем с духовными желаниями и мыслями. Таким образом строим из своей пустой души гранат. То есть кли, которое в итоге должно получить наслаждение, наполнение высшим светом. Мера же наполнения соответствует способности идти выше знания. Выше знания имеется в виду выше своего понимания. Я понимаю, что так и так я должен в этом мире жить, действовать. Мои эгоистические желания, мой разум, который построен для того, чтобы эти эгоистические желания обслуживать и наполнять. Все это говорит мне о том, что я должен существовать как животное в этом мире, чтобы в каждую секунду себя наполнять и заботиться только о своем животном существовании. Я должен идти выше этого, в мере того, что я иду выше этого, я из себя, над собой, надстройку делаю такую, создаю духовное кли. И это возвышение выше своего «я», животного, называется возвышением «ромеймут», «римон», «душа», духовное кли человека. А опустошенность возникает там, где нет жизни. Таким образом, мера наполнения пустого места соответствует тому, насколько человек возвышает себя верой выше знания. То есть, где создается кли, пустота? Насколько я поднимаю себя выше своего знания, выше своего «я» и согласен включиться в духовное, приобщиться к нему, склеиться с ним. В этой мере моего усилия, желания войти в духовное, надавив на земное, в этой мере во мне возникает пустота, вот это исправленное зернышко граната, которое уже может получить наполнение высшим светом. То есть пустоту эту надо строить и заполнять возвышением с помощью веры, выше знания. И просить у Творца, чтобы дал нам эту силу идти выше нашего эгоистического состояния. То есть, несмотря на то, что я там так понимаю, несмотря на то, что я так думаю, несмотря на то, что я так желаю, я должен идти выше этого. А это означает, что любая пустота дается человеку для того, чтобы он почувствовал себя пустым, чтобы не убегал от этой пустоты, насколько бы это ни было ему неприятно. А нам очень неприятно, когда мы чувствуем себя опустошенными, уходит ощущение жизни, человек впадает в безразличие, слаб, не может пошевелить пальцем, готов лежать. Пускай сейчас подойдут меня и убьют, но я не могу встать, я не могу даже подумать, я не могу пошевелиться, не могу открыть глаз. Эти состояния нам показывают специально свыше, они проходят специально над нами, для того, чтобы мы ощутили по-настоящему, что такое пустота духовная, если высший свет хоть немножечко покидает нас, когда мы будем с вами находиться на духовных ступенях, то ощущение входа и выхода высшего света будет ощущаться огромными катастрофическими изменениями. Сказано, сделал Творец так, чтобы человек трепетал пред ним. Для чего это надо человеку? И для чего это тем более надо Творцу? Когда приходят человеку пустые мысли, это для того, чтобы была у него потребность принять на себя веру выше знания. А, то есть оторваться от нашего земного и прильнуть, приклеиться к духовному. А как же это возможно сделать? Мы, к сожалению, обычно пытаемся это сделать нашими силами. И, конечно, терпим в этом полное фиаско. Потому что нашими земными силами оторваться, вытащить сами себя за волосы из того места, где мы находимся, мы не можем. Для этого необходима помощь Творца. Об этом мы забываем. Потому что в нас этой мысли в самих себя не возникнет. Эта мысль должна быть нам выдана нашей группой, нашими товарищами, посторонними, не внутри нас. Когда эта мысль возникает в человеке, в зависимости от того, насколько он считает себя нужным пригнуть голову перед группой и слушать, что она говорит, тогда он получит от группы эти мысли, даже если группа слабая, маленькая, начинающая. Даже если это мои начинающие ученики, а я в десятки тысяч раз выше их. Не имеет значения, если я не ставлю себя выше их, а хочу получить их внутренние мысли, они их эти мысли не получают, а я их от них восприму, потому что я себя пригибаю выше них, именно со своей ступени ниже их. И тогда получу от них мысли о том, что надо обращаться к Творцу в этих состояниях. Если я эти мысли, обращение к Творцу, не получу, я могу лежать в лёжку, я могу находиться в самых своих мрачных падениях месяцами, пока не пройдет животный так называемый срок, не укороченный светом Торы, и постепенно меня вытащит из этого общий окружающий свет. То есть не личное мое устремление к Творцу, а в общем тот свет, который весь мир нас двигает к концу исправления. И, естественно, это путь уже страданий, а не путь Торы. Поэтому для того, чтобы оторваться от нашего мира, как только я чувствую понижение, или во мне возникает эта мысль, или я должен взять ее из группы, тогда я сразу же обращаюсь к Творцу, чтобы он мне дал возможность идти верой выше знания. Таким образом, именно когда вознуждается человек в помощи Творца, ведь внешний разум рисует ему противоположную картину, что он не нуждается, что есть у него страдания от всевозможных противоположных Творцу, всяких объектов в нашем мире. На меня не сходят страдания всевозможные, мне плохо, темно, духовное не привлекает, то есть отталкивает меня Творец от себя, есть страдания там на работе, в семье и так далее, всевозможные неприятности. Мне надо любыми путями поймать и сформировать в себе мысль, что кроме как Творец, никто не может мне помочь в этом. Если я не буду идти с этой мыслью, то я буду идти с путем страданий, как все человечество. Все мое отличие, если я хочу идти прямым путем, заключается в том, чтобы быстренько оформить себе мысль, что это происходит от Творца, специально для того, чтобы обратиться к Нему. Недостаточно просто вспомнить, что это исходит от Творца. А, ну исходит от Творца, это уже нормально, уже хорошо. Есть в этом, значит, какой-то смысл. Ну, слава Богу, я это состояние свое подсластил. Есть в этом состоянии какая-то хорошая причина. Этого недостаточно. Вслед за тем, что я вспоминаю о том, что это не исходит из Творца, должно быть следующее мое решение о том, что я должен просить у Творца это состояние изменить. Почему? Потому что если я, вспомнив о Творце, теперь говорю, ну, это мне сделал Творец, сделал специально, чтобы меня, значит, каким-то образом привлечь к высшему миру, мне уже хорошо, это эгоистически мне стало лучше, но я при этом не делаю никакого шага вперед к альтруизму, я при этом не делаю шага вперед к Творцу, шаг вперед я просто у себя успокоил. А как сделать шаг вперед, для этого я должен просить Творца, чтобы он мне дал выход из этого состояния, хотя оно мне сейчас кажется уже не таким страшным, как раньше. Я уже обнаружил в нем Творца, сейчас я уже должен просить Творца о том, чтобы он меня увлек дальше, поднял выше из этого состояния к себе. Это называется, чтобы он меня приподнял в вере выше знания. Верой, как вы помните, мы всегда называли ощущение Творца. Вера – это не ощущение Творца. Вера – это называется та сила, которую я получаю от того, что я ощущаю Творца. Так вот, таким образом, если я сейчас ощущаю Творца и обращаюсь к Нему, помоги мне, вытащи меня, Он мне, Его ощущения дают мне силу, с которой я могу идти выше своего состояния. Это называется, что я иду верой выше знания. Всегда у нас эти слова какие-то непонятные. Что значит вера выше знания? Вот сейчас мы их как-то можем начать понимать. Вера выше знания – это если раскрывается мне Творец как причина моего сегодняшнего состояния плохого, я вспомнил о нем в своем плохом состоянии, что-то он мне делает, и я обращаюсь к нему, выведи меня в хорошее состояние, ближе к себе, в отдачу, в духовное, подними меня немножечко в том, чтобы мне стало духовное важно, чтобы оно мне светило. Если я проникаюсь от Творца этой силой и устремляюсь к Высшему, это называется, что я иду верой, ощущением Творца выше своего состояния эгоистического, выше знания. И об этом сказано, эгоизм человека побеждает его каждый раз, и если Творец не помог бы ему, не смог бы человек ничего с собой поделать. То есть каждый раз добавляется специально свыше нам эгоизм все больше и больше и больше, и каждый раз для того, чтобы человек вознуждался в Творце все больше и больше и больше, просил бы его о своем избавлении от эгоизма, о своем возвышении все больше и больше и больше, и таким образом поднимался бы все выше и выше и выше. Весь процесс, он чрезвычайно простой. От нас зависит только, каким образом мы организуем вокруг себя среду, в которой мы сможем максимально эффективно работать в этих двух простых состояниях. Получаю падение, быстренько вспоминаю о Творце, прошу Его, поднимаюсь. Получаю снова падение, быстро вспоминаю о Творце, прошу Его, поднимаюсь. Больше нет ничего. Если человек организует вокруг себя такую среду, группу, занятия, рава, все, что бы ему помогло в его падении максимально эффективно вспомнить о Творце и попросить об исправлении, немедленно тут же он, естественно, получает снова падение и снова быстро вспоминает о Творце, и снова вспоминает быстро о возвышении. Если его среда максимально быстро и эффективно вызывает в нем правильные мысли во время падения, он к наикратчайший срок в несколько месяцев может пройти весь свой путь и войти в ощущение высшего мира, в явное управление Творцом, где уже вступает совершенно в иной вид отношений с Творцом, в иную духовную работу. Получается, что только когда наступает состояние, когда человек понимает, что никто не может ему помочь, кроме как Творец, в этом состоянии начинается его движение вперед. Это означает, как сказано, что сделал Творец так, чтобы трепетал человек перед ним. Трепет означает веру. Ведь только когда человек нуждается в спасении Творца, он взывает к Нему. И все эти воззвания к Творцу в итоге из всех нас 613 желаний рождают в нас это наше полное духовное кли, которое подобно гранату. И еще один маленький, да, еще одна маленькая статья, номер 14 из книги Шамати, которая называется «Что такое величие Творца?». Величие Творца – это, в принципе, та сила, которая, если будет передо мной, то будет увлекать меня к себе. Если я представлю Творца как великого, сильного, могучего, единственного, совершенного, вечного, и устремлюсь, естественно, к этому, даже эгоистически, уже во мне сегодня будут силы в моих эгоистических состояниях двигаться к нему максимально быстро и эффективно. А затем уже придет на меня исправляющий свет, и как он меня исправляет, я не знаю, как он делает во мне эту инверсию с эгоистических намерений на альтруистические, это тоже я не знаю. Это все пока совершенно не в моих силах понять. Но для того, чтобы двигаться вперед, и в эгоизме, и в альтруизме, неважно, величие цели, оно должно быть максимальным, постоянно перед моими глазами. Так вот, что такое величие Творца? Возвеличить Творца означает, что нужно просить у Него, чтобы дал силу идти верой выше знания. Опять-таки, вера выше знания. То есть, чтобы дал силу приподняться над сегодняшним моим эгоистическим состоянием, которое Творец специально делает таким хмурым, мрачным, бессильным, апатичным, депрессивным. Приподняться над ним, над этим состоянием, и уцепиться за светлое, за вечное, за совершенное. То, что мне не кажется сейчас светлым, вечным и совершенным, поэтому мне и надо идти верой выше знания. В своем знании, в своих эгоистических чувствах я этого не вижу. Если бы я это видел, тогда бы я устремлялся вперед к Творцу, как эгоист устремляется к еще большим и большим эгоистическим наслаждениям. Поэтому Творец специально скрыт и дает мне в себе все больше и больше и больше разочарования для того, чтобы создать во мне предпосылки идти все больше и больше и больше, отрываясь от своего эгоизма. Что называется, все больше вере выше знания. Так вот, возвеличить Творца означает, что нужно просить у Него, чтобы дал силу идти верой выше знания. Есть два объяснения возвеличивания Творца. Первое. Не наполняться знаниями, разумом, с помощью которого человек сможет ответить на свои вопросы. Это глупо. Мы только вообще на начальных уроках с начинающими должны отвечать на их вопросы. А потом нет никакого даже смысла отвечать на них, вообще ответы на вопросы, и вы знаете уже сами, наверное, ведь по себе. Ответом называется то, что ты изнутри понимаешь, что возникает в тебе из твоего личного внутреннего осознания. Ты часто слышишь ответ, но ты его не принимаешь, ты его не адаптируешь, он в тебе не впитывается, он не твой. Ответом называется наполнение своего внутреннего кли. Иногда на этот ответ даже нет еще и вопроса внутреннего. Мы только просто слышим то, что, допустим, нам сейчас говорит Баля Сулам. Он задает нам какие-то вопросы, но это вопросы для нас чисто теоретические. У него это вопрос очень актуальный. У нас нет. И отвечает на них вроде бы так, и я тоже весь в этом вопросе, затем в этом ответе. А видя вас на экране, я обнаруживаю нескольких людей среди вас, которые еще не ощущают, что такое этот вопрос, его глубину, и поэтому не ждут такого уж ответа на него. Для них это не является центральным вопросом их жизни, и ответ не является чем-то таким важным. То есть вопрос и ответ – это кли и свет, и они рождаются в человеке только в результате его личных усилий. То же самое с возвеличиванием Творца. Если бы у меня было четкое понимание того, что только ощущение величия Творца спасет меня во всех моих состояниях, от самых малых до самых больших, от самых хороших до самых плохих, и приведет к наилучшему, то я бы только о величии Творца и думал. Но у меня нет совершенно для этого никаких предпосылок. Я никогда этого не видел. Я никогда на себе это не испробовал. У меня нет от этого никаких решимо. Почему? Да потому что если бы во мне это было, я бы, естественно, попросил бы Творца все время, чтобы он раскрылся мне как великий, чтобы у меня было желание бежать к нему. Но тогда бы мое бегство к нему, устремление к нему, оно было бы чисто эгоистическим. И никогда бы я не смог стать подобным ему. А все время желал бы только насладиться им. То есть вернулся бы в то же состояние Малхут мира бесконечности до Цимцум Алеф, которая наполнена светом Нефеш. А Творец желает, чтобы мы наполнились Наранхай, огромным, в 620 раз большим светом, чем первоначальный, и достигли, кроме того, еще его уровня, его состояния, его статуса. Поэтому ни в коем случае эгоистически к себе он нас не привлекает. Он желает, чтобы мы постепенно переняли его свойства отдачи, стали такими, как он. Поэтому не надо наполняться знаниями и разумом, пишет Баля Сулам, с помощью которых человек может ответить на вопросы. А надо наполняться возвеличиванием Творца. Возвеличивание Творца дает тебе не знание и не разум, а веру выше твоего знания и разума. То есть силу, которая тебе позволяет альтруистически действовать. Как иногда бывает у нас в моменты нашего какого-то такого духовного возбуждения. Что ты готов все отдать. Для тебя не надо вообще ничего более низкого, чем отдача. Вот это свойство, оно может постоянно жить в нас. И кроме того, что оно может постоянно жить в нас, оно может настолько в нас расшириться и расцвести, полностью настолько нас заполнить, что мы будем ощущать вечность и бесконечность, полное постижение и совершенство. Тогда это ощущение будем называть нашей жизнью, и действительно будем в этом объеме постоянно существовать. Вот до этого состояния мы можем дойти, только если будем, опираясь на наши знания и разум, идти выше их. И это достигается возвеличиванием Творца, поскольку любой разум дается свыше, а не исходит от человека. То есть разум – это помеха со стороны Творца, которую специально он посылает на человека, для того, чтобы человеку в этой жизни добавились мозги, что называется, знания, разум, чтобы ему было труднее идти в вере выше разума. Чем выше разум, тем выше ты должен идти верой выше разума. Поэтому те люди, которые идут к Творцу, в вере выше разума, в общем-то, как какие-то альтруисты, как какие-то оторванные от эгоизма, от постижения, от разума, наоборот, они становятся еще более разумными и умными. То есть человек, который идет верой выше разума, у него разум постоянно добавляется Творцом, и действительно он становится все время умнее, разумнее, понимая все свойства, все причины, все следствия, всю систему мироздания. Если же человек идет верой ниже разума, то есть не критикуя, не принимая во внимание разума, идет ниже его, пытается принизить себя ниже разума, это путь фанатизма, в частности религиозного фанатизма. Под религией можно подразумевать и науку тоже. Она тоже является своего рода религией, верой. Такой, если человек принимает веру ниже разума, тогда у него разум становится еще и еще и еще ниже. Поэтому мы видим, в массах тот, кто наиболее примитивен и идет чисто с фанатичной силой, он предпочтительный, его возвеличивают. Он считается более праведником. И наоборот, в личном духовном возвышении тот, кто особенный, в котором большой, высокий разум, и он может идти еще выше своего разума, тот является великим. Так вот, разум посылается нам Творцом в мере нашего продвижения к нему. И все, что человек может объяснить сам, он объясняет с помощью внешнего разума, Другими словами, желание получать, наш эгоизм понимает, что стоит соблюдать законы духовного мира, в то время как вера выше знания обязывает человека работать, то есть идти вопреки знаниям, желание получать. Здесь я бы сказал, что Баал-Сулам преследует другую цель в этом выражении. Он пишет, смотрите как, желание получать, то есть эгоизм человека, понимает, что стоит соблюдать Тору и заповеди. Эгоистически. Это он говорит о верующих массах. В то время как вера выше знания обязывает человека работать, то есть идти вопреки знаниям, вопреки эгоистическому желанию получить. То есть он тут противопоставляет путь масс от пути индивидуума. В массах есть просто потребность выполнять всякие механические действия. Если мы занимаемся кабалой и работаем в группе без намерения, мы тоже считаемся массой. Мы считаемся индивидуумами только в той мере, в которой мы устремляемся к вере выше знания. Вы понимаете, что из этого следует? То есть любое наше пассивное присутствие в группе, на занятиях, пассивно имеется в виду, когда мы не устремляемся самостоятельно к высшему, против наших желаний эгоистических, оно является тоже массовым, эгоистическим, и не выделяет нас практически из остальной массы, из всего остального человечества, эгоистически двигающегося по неволе к цели творения. То есть движение вверх, оно только путем веры выше знания. То есть только тогда, когда Творец дает знания, понижение нашего внутреннего состояния, а человек, вопреки этому, устремляется к Творцу, требует величия Творца, чтобы выйти из этого состояния за счет величия сил отдачи. И поэтому Баал-Сулам говорит, второе возвеличивание Творца, что значит? Это что-то Творец становится необходим человеку, чтобы получить ответы на свои вопросы. Поэтому, резюме. Вывод какой? Первое. Человек должен идти верой выше знания, тогда он видит, что опустошен и нуждается постоянно в Творце. Второе. Только Творец может дать человеку эту силу идти верой выше знания. То есть то, что дает Творец, называется величием Творца. И это величие Творца, ощущение величия Творца, его вечности, совершенства, его всеобщего управления. Когда человек ощущает это величие Творца, в человеке естественнейшим образом рождаются альтруистические намерения. Поэтому верой называется следствие, которое возникает в нас от ощущения Творца. И этой силой веры мы можем идти выше нашего эгоизма, что называется вера выше знания. Я надеюсь получить в течение ближайших дней от вас, как обычно, вопросы по пройденному материалу. Они у нас будут записаны, как обычно, в форуме, в вопросах и ответах. Я немедленно на них буду пытаться ответить. Если вопросы задаются по существу, если они имеют отношение к нашему материалу, или к общему актуальному нашему состоянию, то, естественно, я на них отвечаю, и отвечаю быстро, вовремя, в течение нескольких дней максимум, вы можете видеть там уже ответы на свои вопросы. Я не отвечаю только на вопросы, которые не касаются нашего пути, посторонние совершенно вопросы. Вопросы, которые задает человек и еще не понимает этого вопроса, допустим, он, может быть, услышал только сегодня или пару раз бывал на занятиях и услышал о кабале, и начинает задавать вопросы, которые совершенно относятся к такому продвинутому материалу, о которых у него просто понаслышке есть всего лишь пару слов. Видно из вопроса, что он не понимает ни своего вопроса, тем более ответа. В таком случае я просто вопрос вычеркиваю. То есть я вас прошу, мы идем по порядку, если вас что-то очень беспокоит, не в наших занятиях спрашивайте тоже, но просто так лишние посторонние вопросы, они мною вычеркиваются. Потому что у меня есть конкретная определенная цель, определенный план. Я знаю, как я знаю вести человека вперед, и я его веду таким образом, и поэтому любые помехи непродуктивные, они мною сразу же отметаются. Поэтому не обижайтесь, если некоторые из ваших вопросов вы не видите, и тем более не видите ответов на них. В оставшееся время мы